Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостей радио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Железо», аяты 4 и 5.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, потом воссел на трон. Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и решает Аллах все дела.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, в продолжении виртуальной экскурсии по юго-западной провинции Хузистан сегодня мы хотим заглянуть в Огрек Шуштер на севере Хузистана. Это район с 10-тысячелетней историей, замечательными религиозными древними ценностями и очень красивой природой. Огрек Шуштер имеет протяженность примерно 3500 квадратных километров. Восточную границу этого округа составляют конечные склоны гор, а западную границу – река Дез. Средняя высота округа Шуштер составляет 150 метров над уровнем моря. Главная гора, доминирующая над городом Шуштер, называется Фадлак и является конечными складками горного хребта Загроз на равнине Хузистан. Расстояние округа Шуштер от административного центра Хузистана Ахваза 85 километров, а от Тегерана 831 километр. Одноименный административный центр округа Шуштер славится ценными историческими памятниками. Округ Шуштер, наподобие остальных округов провинции Хузистан, имеет жаркий климат. Температура воздуха летом иногда превышает 50 градусов, зимой стоит приятный воздух. Самые важные горы округа Шуштер – это Тафт, Кухе-Сия и Кухе-Чал. Крупнейшая река в этом округе называется Карун. Эта река берет истоки в горах Бахтияри, а на севере и северо-западе округа Шуштер разделяется на две ветви. Один из притоков реки Карун, известный как Гар-Гар, течет на северо-востоке города Шуштер, образуя внутри города каскад красивых водопадов. Другой приток, который течет к юго-западу от города, называется Шатит. Две ветви Гар-Гар и Шатит сливаются после 50 километров в местечке на юге Шуштера. Вообще город Шуштер, весь окруженный рекой Карун и его притоками, напоминает остров. Так в город с любой стороны можно попасть только по мосту. Шуштер, будучи расположен на равнине Хузистана, очень богат грунтовыми водами и отличается особой прелестью и зеленью. Округ Шуштер помещает в себе почти 50% первостепенных плодородных участков провинции Хузистан и треть проточных вод провинции. Шуштер входит в разряд важных и активных сельскохозяйственных районов страны. Среди главных сельскохозяйственных продуктов можно выделить пшеницу, ячмень, рис, фасоль, проса, кунжут, сахарную свеклу, сахарный тростник, разные виды овощей и бахчевые культуры. В этом районе, ввиду жаркого и сухого климата, выращивают прежде всего тропические пустынные растения. Здесь преимущественно выращивают пальма, держедерево, ива и эвкалипт. Вдоль рек и водных путей существуют просторные рощи, главный растительный покров которых составляет ива и тамарикс. Сельское хозяйство в округе Шуштер производится в традиционной и механизированной формах. Агропромышленный комплекс Карун на расстоянии 12 километров к западу от города Шуштер является образцом механизированного посева в этом районе. Рядом с агропромышленными фермами Карун расположен сахарный завод Карун, один из крупнейших сахарных заводов на Ближнем Востоке, а рядом с ним существует множество побочных промыслов. Здесь работают фирмы по производству древесины, корма для скота, бумаги, химическая фабрика и рыболовецкая компания «Карун». Стоит добавить, что в последние десятилетия в провинции Хузистан получила широкое распространение аквакультура. В настоящее время почти 35% морских продуктов провинции Хузистан производится в округе Шуштер. Местные жители используют морепродукты в пищу, а излишек экспортируют в окрестные города, в другие провинции и даже в такие страны, как Кувейт. Другим источником доходов населения округа Шуштер является скотоводство. В этом районе скотоводство развивается в двух формах – традиционной и современной, то есть механизированной. В провинции Хузистан есть зимние пастбища, которые в холодные месяцы года выглядят зелеными. Кочевники большого племени Бахтияри ранней осенью переселяются в Хузистан на пастбище и луга окраины города Шуштер, где остаются до ранней весны. Местные сельчане в Шуштере для изготовления молочных продуктов разводят скот, в том числе коров и овец. Параллельно с традиционным скотоводством в этом районе практикуются современные методы, применяемые с целью улучшения пород местного скота и увеличения объема производства. Поэтому в районе введены в строй многочисленные объекты модернизированного скотоводства. В районе Шуштер существует и потенциал коневодства. Около 30% лошадей в провинции Хузистана разводятся в Шуштере. Стоит добавить, что район Шуштер, ввиду своих природных потенциалов, является местом обитания таких млекопитающих, как олени, дикие кошки, лисы, шакалы, волки, соболи и кабаны. На высотах Гятванд, в северо-западной части округа Шуштер, существуют такие млекопитающие, как горный козел, крупнорогатый, горный баран и другие. Зимой в этот округ слетаются такие перелетные птицы, как утка, гусь, журавль, удод, коричневый соловей и скворец. С позднего лета до первых осадков в этом районе встречаются хищные птицы, в том числе сокол, ястреб и орел. Дата сооружения города Шуштер точно не установлена, но в персидских легендах приписывают его строительство легендарному царю Хушангу из династии Пиштадидов. Древнейшие памятники свидетельствуют о том, что Шуштер существовал уже во времена сасанидов. Проведенные в Шуштере раскопки, находки и исторические памятники глубокой древности свидетельствуют о том, что этот город привлекал к себе внимание бывших правителей. Свидетельство тому – строительство плотив Шадраван и Мизан, крепости Саласел и Рустам, водопады Шуштера и многие другие исторические места. По историческим текстам нынешнее название Шуштер ученые связывают с названием города Сузы, саффиксом «тар», означающим сравнительную степень, лучше, чем Сузы. Название города связано с его благоприятными условиями с точки зрения многоводности и плодородности почвы. Шуштер в прошлом играл роль порта и через реку Карун был связан с портами соседней Индии и стран зоны Персидского залива. К концу каджарской эпохи, благодаря сельскохозяйственному производству, скотоводству и разнообразным изделиям кустарной промышленности, в городе Шуштер процветал бизнес. Округ Шуштер воспитал на своем лоне немало ученых и поэтов, известных своими большими заслугами перед исламской религией. Шуштер считался благоустроенным, важным городом страны. Марокканский путешественник Ибн Батута в своих путевых записках описывает Шуштер следующим образом. Тостар, то есть Шуштер, это большой, красивый, благоустроенный город с хорошими посевными угодьями и великолепными садами. У этого города есть большие преимущества и авторитетные ярмарки. Это весьма старинный город. По обеим сторонам реки разбросаны сады. Фруктов в Тостаре много. В этом городе можно найти много благ, его рынки по красоте не имеют себе равных. Ибн Батута в своих путевых записях, подобно Ибн Халдуну, с гордостью упоминает о культуре и городской цивилизации Древней Персии или Ирана. Он даже встречался в Тебризе и Шуштере с учеными, овладевшими всеми современными науками. По его мнению, улемы Шуштера были непревзойденными богословами. Арабский путешественник Абу Абдулла Мухаммад ибн Ахмад Мугаддаси, описывая благоустроенный город Шуштер в своей книге, пишет: «На всей этой благородной земле нет приятнее, благороднее и важнее, чем Шуштер. Его обходят ручьи, он весь окружен садами и пальмовыми рощами, в нем много опытных ткачей и хлопка. Это лучший из городов». Уместно сказать, история шуштерской парчи, по крайней мере, восходит к эпохе сасанидов. Многие историки и путешественники рассказывают о мировой популярности ткани ручной работы Шуштера и Хузистана. Увы, текстильная промышленность, получившая особое развитие в Шуштере в эпохе правления каджаров, пришла в упадок. На сегодня в городе Шуштер существует в ограниченной форме ремесленные мастерские, занимающиеся выработкой толстых тканей, таких как чоука – это шерстяная одежда для кочевников Бахтиари, своеобразная местная подстилка и молитвенный коврик. Следует отметить, что производимые в Шуштере паласы ковры все еще сохраняют красоту и популярность в качестве драгоценных изделий ручной работы. Давайте вкратце ознакомимся с некоторыми ценными историческими памятниками этого округа. В Шуштере насчитывается немало старинных строений, дамб и мельниц, которые превратили город в прекрасный музей оросительных систем. Это хорошо доказывает сообразительность древних иранцев в плане оптимальной эксплуатации и обуздания водной энергии в былые времена. Примером тому служат дамбы Шапури и Мизан. Стоит добавить, что комплекс мельниц и водопровод Шуштера в 2009 году был занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Историческая водная система Шуштера». Более глубокое описание ценных исторических ценностей Шуштера оставим на следующую неделю. Всего вам хорошего! Единство в исламском мире.
Абд аль-Рахман аль-Кавакиби родился в сирийском Алеппо в 1849 году. И скончался в 1902 году. Общественный деятель и один из идеологов панарабизма иранского происхождения. Абд аль-Рахман аль-Кавакиби родился и вырос в Сирии и принимал активное участие в издательской деятельности, а также в сфере образования и обучения. Некоторое время он даже возглавлял мэрию Алеппо. Главным направлением его деятельности была борьба с деспотией османских турков, и где бы он ни находился, он всегда подчеркивал это. Однако ввиду своей деятельности из-за политической обстановки и давления турков он был вынужден уехать из Сирии и укрыться в Египте, где он прожил до конца своих дней. Хотя аль-Кавакиби был воспитан в духе идей Сейд Джамаля ад-Дин аль-Асадабади и продолжал его идеи, особенно связанные с единением исламского мира, в некоторых вопросах он не был не согласен со своим духовным наставником. В то время как Сейд Джамаль ад-Дин аль-Асадабади считал иностранцев в исламских странах главной причиной бед мусульман, и именно поэтому в своей книге «Урват аль-Вуска» выпустил все свои стрелы в сторону Англии. Аль-Кавакиби больше делал акцент на внутренних факторах отсталости мусульман и призывал их исправиться. И был уверен, что если мусульмане исправятся и достигнут самосовершенства, то они сами не допустят того, чтобы их судьбой и судьбой исламских стран распоряжались чужие. Поэтому Аль-Кавакиби призывал мусульман к учебе. В Перу Абд аль-Рахмана аль-Кавакиби принадлежат две книги, в которых говорится об отсталости исламских стран, препятствиях прогресса и затрагивается вопрос исламского единства «Табая аль-Истибдат» и «Ум аль-Кура». В обеих книгах автор очень серьезно затрагивает вопрос единства исламской уммы. В книге «Табая аль-Истибдат» аль-Вакаби затрагивает тему деспотии. Говорится, что при написании этой книги мусульманский ученый поинтересовался мнением известного итальянского националиста Витторио Альфьери. Сам Альфьери, будучи движимый идеями Монтескье, был ярым противником деспотии. В своих произведениях он открыто писал, что своими идеями, словами, произведениями борется с деспотией во всех ее формах и проявлениях. Абдуль аль-Рахман аль-Кавакиби в своих трудах упомянул этого мыслителя и интерпретировал его идеи в рамках исламских основ. Он называл деспотию самой страшной бедой человечества, которая берет на вооружение все, что попадается на ее пути, делает развратной нравственность, препятствует науке и развитию, уничтожает человечность, делает религию средством своего господства, приводит к классовому сословию отстаивания, стяжения богатств, препятствует правильному воспитанию обществ, искореняет свободу и втягивает людей в рабство. Он признает деспотию главной причиной всех видов разврата и коррупции. А основой деспотии считает слепое и неправильное подражание мусульман христианским чиновникам. Он считал, что невежество мусульман, их непросвещенность с одной стороны, а также то, что никто не призывал к ответу деспота в этом мире, вследствие чего они чувствовали свою безнаказанность, с другой стороны, главными причинами распространения этой смертельно заразной болезни на последующих правителей и руководителей. Следовательно, считал Абд ар-Рахман аль-Кавакиби, наука и просвещение являются главными врагами деспотии. В своих правилах и рекомендациях по преодолению деспотии и лечению этого заболевания он ни в коем случае не допускал методы насилия. Он считал, что следует оповестить мусульмана об этом недуге мягким способом, чтобы подготовить тем самым предпосылки самопроизвольного краха пустого господства деспотов руками самих деспотов и угнетателей. Следуя по стопам своего идейного учителя, Сейд Джамал ад-Дина аль-Асадабади, Абд-Рахман аль-Кавакиби считал политическую осведомленность обязательной для мусульман и был уверен, что в конечном итоге деспотию пресечет политическая и социальная сознательность народа. Он, как и Сейд Джамал ад-Дин аль-Асадабади, придавал приоритетное значение политической деятельности и высочайшему уровню политического сознания мусульман по отношению к другим проявлениям исправления в стиле жизни мусульман, и считал, что политическое сознание необходимо пробудить в мусульманах посредством религиозного сознания. Для исправления существовавшего положения он призывал вернуться к подлинному исламу, но, как и большинство догматов, не противопоставлял ислам западной культуре. Аль-Рахмана аль-Кавакиби в своей книге подвергает критике деспотии, но открыто не называет этот порог препятствием на пути исламского единства. Он отмечает, что последствия, результаты и влияние деспотии служат препятствиями на пути исламского единства. Он делает акцент на роли ислама, особенно принципе единобожия для отрицания деспотии и доказательства свободы, и как следствие подчеркивает на единобожии и единстве мусульман всего мира. Он в частности отмечает, что до тех пор, Пока мусульмане являются пленниками деспотии и рабства, под давлением гнета им не удастся добиться единства. Аль-Кавакиби считает такие понятия, как деспотия и язычество, идентичными. Если брать за основу язычества, такие его последствия, как распад общества и раскол исламской уммы, а в политическом плане противопоставляет их таким основам, как свобода и единобожие. Этот великий исламский реформатор считал, что ислам – это религия единобожия, которая пришла, чтобы искоренить язычество и установить единство. Указав на то, что Коран делает акцент на союзе и объединении, Абдер-аль-Рахман аль-Кавакиби подчеркивает роль деспотических правителей в религиозном расколе и расколе исламской уммы и создании других препятствий на пути единства и признает, что вера в единобожие служит источником освобождения от всего, кроме Бога, что служит фактором роста, развития, совершенства, единства и единения исламской уммы, а язычество или отсутствие веры в единобожие служит препятствием на пути единства и фактором насилия, разврата, раскола и прочих пороков. В другой своей книге «Аль-Кура» Абдер-Рахман аль-Кавакиби выдвигает идею единения исламской уммы с центром в городе Мекка. Содержанием книги являются идеи и мечты ученого об идеальном исламском обществе. Описывая в нем общество, международную организацию или сообщество мусульман Мекки, а также комплекс их дискуссий и обсуждений на предмет выявления причин слабости и деградации мусульман и их корней, а также поиска путей из решения посредством сотрудничества и консультации между представителями всех мусульманских народов. Можно сказать, что Абдер-аль-Рахман аль-Кавакиби в этой книге занимался поиском идеала единения исламской уммы посредством постепенного устранения деградации и отсталости мусульман, а также пробуждения и единства исламской уммы. Главным принципом этого конгресса идеала является поиск корней и причин слабости и деградации мусульман и представление путей решения для борьбы с ними. И естественно, что представители, которые участвуют в этом конгрессе, должны правильно, осознавая положение и условия в мире и существующие трудности и проблемы, представить правильные примеры и образцы, чтобы устранить социальные и политические проблемы исламского мира или, по крайней мере, уменьшить их. Главная цель данного образа, выдвинутого Аль-Кавакиби, выявить слабые моменты и проблемы, с которыми сталкиваются исламские государства, потому что он верил, что решить их можно только посредством солидарности и единомыслия исламской уммы в рамках Международного исламского конгресса. Аль-Рахман аль-Кавакиби в книге «Аль-Кура» описывает трудности, с которыми сталкивается исламское общество и причины отсталости мусульман, и косвенно указывает на необходимость единства и сплоченности мусульман, символом которого считается этот конгресс. По результатам дискуссий и бесед на этом конгрессе Абдер-аль-Рахман аль-Кавакиби в числе главных причин отсталости исламских сообществ называют следующие. Неправильное понимание и удаление от исламской истины. Диктат. Воздержание от консультаций и единомыслия. Отсутствие свободы во всех сферах. Выступления, обучение и исламские дискуссии. Предание забвению принципа призыва к благому и воздержание от дурного среди мусульман. Халатность в отношении религиозных вопросов и использование религии в личных целях. проникновение в исламское общество псевдослужителей религии и придворных представителей духовенства. Узколобие при постановке вопроса в области религиозных наук и халатное отношение к религиозным наукам. Дух отчаяния и разочарования среди мусульман. Отсутствие достойного, разумного и искреннего лидера, достойного подражания. Бедность, невежество и вытекающая из этого безнравственность. Деспотические и диктаторские правители. Предание забвению законов ислама и ограничений религии. Невежество и неосведомленность среди мусульманских народов. В качестве окончательных итогов Аль-Кавакиби делает три основных вывода, которые берутся за принцип. Во-первых, мусульмане находятся в слабом положении и являются отсталыми. А устранение слабости и отсталости считается обязательным предписанием – ваджибом. Во-вторых, корнем всех бед и страданий исламского общества является невежество, а исцеление – просвещенности и знаниях посредством обучения и стимула к прогрессу. В-третьих, необходимость проведения встреч для поиска пути устранения этих недугов и пороков, и чтобы в этом деле все чувствовали ответственность, особенно ученые-богословы и улемы исламской умы. В целом можно сказать, что деспотия, господствующая в исламских обществах, была главной проблемой в сознании Абдель-Ар-Рахмана Аль-Кавакиби. Этого великого реформатора тревожили также другие вопросы – единство, сплоченность, интеграция и пробуждение мусульман в отдельности и исламских государств в целом.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Общий взгляд на печальную судьбу угнетенных народов в истории человечества демонстрирует, что человечество постоянно страдает от правителей с диктаторскими замашками. Многие свободолюбивые люди стали жертвами произвола угнетателей. В свою очередь, большая группа угнетенных людей, уставших от притеснения тиранов истории, восстали против них и стали жертвами массового убийства. И многие величественные дворцы были основаны на трупах и костях рабов. Божьи пророки восстали для спасения притесняемых и противостояли угнетательским системам. В том числе можно указать на восстание его светлости Ибрагима, мир ему, против Нимрода, пророка Мусы против фараона, его светлости Иисуса против Цезаря и посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, против правителей древнего Рума, Византии и Персии. Божественные лидеры добивались формирования справедливой власти путем свержения тиранических правительств и освобождения угнетенных народов, чтобы не только не оставить следов нарушения прав слабых, но и чтобы каждый человек реализовал свои права в соответствии с человеческим достоинством. И все люди нашли свое истинное положение, а справедливость стала единственным критерием для всех постов и преимуществ. Разъясняя миссию пророков восстановления справедливости, священный Коран говорит: «Прежде мы отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости». Коран, сура «Железо». Миссия Божьих пророков заключалась в построении справедливой системы. Однако достижение этой цели невозможно без согласия и единодушия всех людей. В принципе, каждый лидер для реализации своей цели серьезно нуждается в поддержке народа. Именно в этом следует искать секрет успеха посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство. Так как без поддержки первых мусульман, вполне возможно, пророк не сумел бы одинаково положить конец периоду джахилии и создать власть на основе исламской справедливости. Поэтому Всевышний Господь, с одной стороны, велит своему посланнику: «Скажи, мой Господь велел вам творить справедливость». Коран, сура «Преграды», аят 29. С другой стороны, велит ему следующим образом судить среди людей: «Если станешь выносить судебное решение, то суди их». Коран, сура «Трапеза». Следует обратить внимание на то, что те, на чьи плечи возложена ответственность лидера общества, если они действительно намерены восстановить справедливость, подобно пророкам, и серьезно бороться с угнетением и несправедливостью, прежде всего должны сами справедливо вести себя во всех личных и социальных сферах и служить образцом поведения для всех. Таким же образом был посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, и постоянно и во всех ситуациях подчеркивал реализацию исламских законов, несмотря ни на какие обстоятельства. Одна из женщин из племени Курайш украла что-то, и все свидетельства подтверждали этот факт. Посланник Аллаха решил наказать ее за это. В это время сановники Курайша, которые усмотрели в этом опасность для своего авторитета, пытались посредничать и попросили пророка отказаться от исполнения приговора. Посланник Аллаха не только не принял их просьбы, но и сказал: «Предшествующие вам народы были уничтожены из-за того, что они реализовали судебные и социальные решения только в отношении слабых людей и игнорировали обладателей власти и богатства. Клянусь тем, что в руках которого находится моя жизнь, если бы моя дочь Фатима совершила такое же преступление, я бы наказал ее по божественным законам». Несомненно, те, кто видит свои интересы и социальное положение в опасности, противостоят тем, которые решительно и непримиримо исполняют законы и начинают порицать их. Для того, чтобы исполнители закона не оказались под воздействием таких шумов и ни в коем случае не проявляли халатность в выполнении божественных законов и реализации справедливости, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Реализуйте божественные законы, в каком бы уголке земли они ни были, в самых отдаленных точках мира или в близких, и на этом пути не замечайте порицания». Нахджоль Фасахе, страница 436. Когда соблюдается социальная справедливость, и только обездоленные подвергаются судебному наказанию, и группы не позволяют реализации законов, несомненно, такое общество встает на путь искажения и падения, и в конечном счете погибает. Его светлость имам Али, мир ему, за относительно короткое правление продемонстрировал сильное сопротивление в деле реализации исламской справедливости и говорил: «Я несколько раз слышал от посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, что народ, в котором решительно не защищаются права обездоленных от угнетателей, никогда не станет счастливым». Нахджоль Балагэ, письмо 53. Помимо важных социальных достижений в этом мире, соблюдение справедливости является критерием, который направляет людей и человеческие общества к краю, а также игнорирование справедливости и нарушение прав людей, помимо того, что приводит к печальным последствиям в этой жизни, обрекают их на адское пламя в ином мире. Об этом говорит пророк: «Справедливость является божественным весом на земле. Каждый, кто выбирает ее и считает ее критерием своих деяний, направится в рай, и тех, которые игнорируют ее и не оценивают ее, направят в ад». Мустадрак Аль-Васаэль, том 11, страница 317. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, с великой точностью соблюдал справедливость не только в крупных делах, но и в вопросах, которые считаются относительно незначительными, рассуждал и действовал на основе справедливости, чтобы предотвратить любое неправильное суждение. Однажды посланник Аллаха присоединился к группе мусульман в мечети. Его светлость всегда призывал людей сидеть кругом, чтобы не уделять никому ложного почета. Поэтому, когда в мечеть входил неизвестный человек, он не мог узнать пророка и спрашивал, кто Мухаммед, да благословит Аллах его и его семейство. Более важно то, что посланник Аллаха соблюдал справедливость даже во взгляде на лицах, участвующих в собрании, чтобы никто не возомнил для себя ложного превосходства над другими. Великий посланник Аллаха в последние дни своей жизни, когда его трясла сильная лихорадка, попросил своих близких последний раз отнести его светлость в мечеть, чтобы он мог встретиться с мусульманами. В то время, когда все волновались о состоянии пророка, его светлость с трудом начал речь и сказал: «О люди, я хвалю Аллаха, нет Бога, кроме Него. Прошу каждого из вас, чье право я нарушил, воздать мне по праву. Если я забил кого-то плетью, пусть он придет и забьет меня. Если я поругал кого-то, пусть он обругает меня. Знайте, что для меня самым любимым из вас является тот, кто, если я нарушал его право, простит меня или отомстит, чтобы я был рад предстоящей встрече Всевышним». Все принялись обсуждать услышанное. Посланник Аллаха в своей жизни никогда не нарушал права людей и не совершал гнета. Никто не смог ничего возразить, и атмосфера была наполнена молчанием. Вдруг поднялся человек, сильно дрожащий от волнения, и сказал: «О посланник Аллаха, во время возвращения из Таифа, когда вы были верхом на верблюде, вы подняли свой бич, чтобы ударить верблюда, и случайно попали плетью мне по животу. И я хочу отомстить за это». Сердца присутствующих волновались от скорби, и никто не смог поднять голову. Пророк со спокойным лицом поднял рубашку и призвал обиженного подойти и отомстить за данный удар. В тот чувствительный момент внезапно раздался горький плач удивленных людей. Хотя им было тяжело видеть эту сцену, когда подняли голову, то увидели, что тот обиженный человек в безрассудстве целовал грудь и живот пророка. Ручьи слез, текшие по его лицу, не позволили никому что-то сделать, и атмосфера мечети наполнилась такой любовью и шумом, что все забыли горькое желание данного человека и возгордились тем, что являются последователями такого пророка. Манакиб аль-Аби Талиба, том 1, страница 164. Мухаммад, последний пророк, том 1, страница 355. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Ислам, будучи последней религией Всевышнего, обращенной ко всему человечеству, придает огромное значение таким одобрительным нравственным качествам человека, как любовь к ближнему, добродеяние, устранение нужд близких и окружающих. Всякий мусульманин хочет знать, какое из богослужений является самым лучшим, чтобы, совершая его, выбрать самый близкий путь для достижения Божьего довольства. Всевышний и милостивый Бог, безусловно, больше самих людей хочет, чтобы рабы его совершали добрые, праведные деяния и приблизились к нему. Поэтому Бог через своих избранных рабов передал людям самые близкие пути к себе и передал самые лучшие богослужения и показал правильный путь. В хадисах от пророка и непорочных членов его дома, мир им, говорится, что устранение нужд правоверных считается выше многих благих поступков. В некоторых хадисах говорится, что это деяние считается большим благодеянием, нежели отпустить на свободу 1000 рабов на пути Аллаха или вооружить и отправить 1000 воинов на борьбу на пути Аллаха. Имам Джафар Садык, мир ему, сказал: «Тот, кто сделает шаг для того, чтобы удовлетворить нужду мусульман с целью добиться Божьего вознаграждения, ему удастся сделать это, Бог запишет ему за это вознаграждение, как за принятый обязательный хадж, умру, поощрительный хадж, 2 месяца поста и итикаф в запретный месяц в заповедной мечети. Если же мусульманин будет усердствовать с таким намерением, но ему не удастся устранить нужду брата по вере, то Бог запишет ему вознаграждение, как за принятый обязательный хадж. Так стремитесь же совершать благие поступки». Безусловно, совершение благих поступков с учетом всей той ценности, которую они имеют в исламе, ни в коем случае не заменит религиозные обязанности, и никто не может под предлогом служения народу снимать со своих плеч религиозные обязанности. Согласно исламу, все прекрасно в свое время и в нужном месте, и необходимо учитывать приоритеты. Как сказал его светлость имам Садык, мир ему, самым лучшим деянием являются приобретение знаний о Создателе Вселенной, а затем лучшими деяниями считаются намаз, закят, пост, хадж и приобретение знаний о нас, непорочных членах дома пророка ислама. Да благословит Аллах его и его семейство. А затем самым лучшим поступком является благодеяние по отношению к брату своему по вере. Тот, кто решает проблемы других людей, тот заслуживает и довольства Бога, и довольства рабов Божьих, и в то же время он достигает благородства и превосходства в этом мире и в мире вечном. Посланник Аллаха сказал: «Самым лучшим из людей является тот, кто приносит пользу людям». Пророк Иисус, да пребудет над ним мир, еще в колыбели сказал: «Он сделал меня благословенным, где бы я ни был». Коран, сура 19, аят 31. Комментируя данный коранический аят, имам Джафар Садык сказал: «Мубарак, благословенный, означает тот, кто приносит много пользы». Таким образом, человек, который приносит пользу людям, становится благословенным, а это то, чем гордятся и славятся божественные пророки, даже пророки Улюль-Азм. Согласно учениям ислама, разрешение проблем и трудностей мусульман расценивается как деяние, которое вызывает довольство Бога и его посланника. В одном из хадисов говорится, что Бог находится в сердцах истинно верующих. С другой стороны, в хадисе Кудси со слов Всевышнего говорится: «Люди – моя семья». Самым любимым из людей для меня является тот, кто является самым добрым и обходительным с моей семьей, и тот, кто больше всех усердствует, чтобы устранить их нужды. Данные два хадиса по своему смыслу свидетельствуют о том, что всякий, кто вселит в сердца людей теплоту и радость, тот привлечет к себе довольство Бога и совершит на пути Всевышнего самое красивое деяние. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всякий, кто обрадует верующего, тот обрадует меня, а тот, кто обрадует меня, тот обрадует Бога». Когда человек дарит радость Всевышнему, что означает довольство и удовлетворение Бога, он тем самым добивается особой Божьей милости. Все люди, безусловно, пользуются милостью Всевышнего. Однако некоторые, ввиду проявляемых ими особых качеств, добиваются особой милости Всевышнего. Посланник Аллаха говорит: «Тот, кто проявит уважение к своему брату по вере, в тоне и словами уважения, и устранит его трудности до тех пор, пока он совершает эти деяния, находится под благодатным покровительством Божьей милости». Одним из благ оказания помощи другим и решения их проблем является прощение их грехов. Все мы в своей жизни, безусловно, совершаем грехи или прегрешения. Самым лучшим деянием для того, чтобы не допустить плачевных последствий греховных поступков, является, безусловно, раскаяние и покаяние. Но и благие деяния способствуют прощению грехов человека. В 114-м аяте суры Худ Всевышний повелевает: «Воистину, добрые деяния устраняют деяния дурные». Его светлость имам Али в этой связи сказал: «Оказание помощи нуждающимся и устранение их нужд служит искуплением больших грехов». Имам Джафар Садык в этой связи говорит: «Опережайте друг друга в благих поступках и совершайте их». Поистине, в раю есть дверь, которая называется «одобряемые и поощряемые деяния», и через эту дверь пройдут лишь те, которые совершали в жизни одобряемые и достойные деяния. Когда раб Божий занимается устранением нужд своего брата по вере, Бог представляет к нему двух ангелов, одного справа, другого слева. Они молят Бога о прощении этого человека и устранении его нужд.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.